эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале, 20.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Новое грузинское правительство окончательно сформировано. Чего от него ожидают эксперты и люди на улицах? Грузинские парламентарии намерены пересмотреть закон об оккупированных территориях. В Южной Осетии фактически стартовала предвыборная гонка. Эксперты говорят об отсутствии какой бы то ни было интриги. Жертве преследования гомосексуалов в Абхазии предъявили обвинение в клевете. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в лагере Дональда Трампа не могут решить, кто станет госсекретарем. Армия Асада выбила повстанцев из стратегически важных районов Алеппо. 7 участников нападения в Акобе осуждены пожизненно. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, считающийся фаворитом на должность государственного секретаря в администрации Дональда Трампа, стал в воскресенье объектом резких и открытых нападок со стороны ближайшего окружения избранного президента. Помощник Трампа Келлиан Конвин, выступая в нескольких телешоу, заявила: «Партийное единство – это прекрасно, но я не уверена, что нам следует расплачиваться за него должностью госсекретаря. Мы доподлинно не знаем, голосовал ли вообще Ромни за Дональда Трампа». По словам Конвей, верные Трампу консерваторы сочтут за предательство предоставления столь высокого поста центристу Ромни, который, к тому же, крайне нелестно отзывался о Трампе в ходе предвыборной кампании, называя его самозванцем и шарлатаном. Против Ромни высказался и бывший спикер Палаты представителей Ньют Грингрич. Кандидатуру Ромни в госсекретари, согласно сообщениям, поддерживает избранный вице-президент Майк Пенс, который видит в бывшем губернаторе союзника в диалоге с умеренным крылом республиканской партии. Главный политический стратег будущей администрации Стив Беннон продвигает на роль первого дипломата более консервативного политика, бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани. Сирийская армия и ее союзники сегодня выбили повстанцев из стратегически важного района восточной части Алеппо. Об этом сообщают представители сирийских вооруженных сил и наблюдатели-правозащитники. Это самый большой удар по сирийской оппозиции в Алеппо, начиная с 2012 года. Рейтер не смог получить подтверждение со стороны сирийских повстанцев о том, что правительственные силы захватили район Аль-Сакхур во время наступления, которое может сокрушить самый важный оплот сирийского восстания. Сирийское государственное телевидение сообщает со ссылкой на военные источники, что армия и ее союзники захватили всю территорию и занимаются ее очисткой от мин. Рами Абдурахман, директор сирийской группы мониторинга прав человека, заявил, что за последние дни правительственные силы при поддержке шиитских боевиков очистили от повстанцев более трети восточного Алеппо. «Это самое большое поражение оппозиции в Алеппо с 2012 года», — сказал он Рейтер. Абдурахман заявил, что армия Асада и ее союзники контролируют весь восточный Алеппо, простирающийся к северу от Аль-Сакхур. Глава сирийской курдской партии Салих Муслим заявил в понедельник, что от 6 до 10 тысяч гражданских лиц бежали в контролируемый курдами район Алеппо Шейх Максуд из районов города, где проправительственные силы вели наступление в последние дни.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Казахстане приговорил 7 участников вооруженных нападений в Актобе к пожизненному заключению. Еще 2 человека получили 25 и 22 года колонии, сообщает Интерфакс. 5 июня несколько десятков человек ограбили 2 оружейных магазина в Актобе, после чего напали на военную часть. Атака была отбита, а часть нападавших, по официальным данным 18 человек, были убиты на месте и в ходе последующей антитеррористической операции. В результате нападения также погибли четверо мирных жителей и трое военнослужащих. Ответственность взяла на себя некая армия освобождения Казахстана. Однако казахстанские спецслужбы опровергли существование такой организации. Власти квалифицировали нападение как теракт. В Комитете национальной безопасности Казахстана объявили о предотвращенной попытке государственного переворота, который, по утверждению КНБ, возглавлял известный в стране предприниматель Тахтар Тулешов. Бывший президент Украины Виктор Янукович, давая свидетельские показания по делу бойцов спецподразделения «Беркут», заявил, что не отдавал никаких указаний стрелять в кого-либо. В ходе перекрестного допроса Янукович добавил, что ему докладывали об огне и здании, контролируемых оппозицией. Он подчеркнул, что правоохранительные органы действовали в своем режиме. Ранее Янукович заявил, что не знает, отдавались ли утром 20 февраля какие-либо указания сотрудникам спецподразделения «Беркут». Бывший президент добавил, что ему тяжело ответить и на вопрос о том, какое оружие применялось на Майдане. Сегодня Святошинский суд Киева рассматривал дело пятерых бойцов «Беркута», которых обвиняют в причастности к гибели 48 участников Евромайдана. Свидетелем по этому делу проходит Виктор Янукович, который тогда занимал пост президента Украины. Он дал показания по видеосвязи из Ростова-на-Дону. Действующие власти Украины считают, что именно Янукович приказал спецназу открыть огонь по демонстрантам.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня официально приступил к работе новый кабинет министров Грузии. Из представителей старого не смогли сохранить свои кресла только министры финансов, инфраструктуры и регионального развития и госминистр по вопросам диаспоры. Последнюю должность вовсе упразднили, а ведомство присоединили к МИДу. Планы и перспективы правительства вместе с экспертами оценивала Мзия Парисишвили.
«Экономика – самый большой вызов для нашей страны», – заявил в свой первый рабочий день новичок правительства министр экономики Георгий Кахария. У его предшественника на этом посту Дмитрия Кумсишвили теперь другой фронт работы – финансы. Остановить девальвацию лари и составить госбюджет – его главной задачей. В прошедшие выходные в ходе утверждения парламентом правительства Кумсишвили уже успел стать объектом жесткой критики оппонентов. Нацдвижению в корне не понравилось планы министра финансов, который для дедоларизации намерен вместе с Нацбанком поработать над тем, чтобы банки как можно больше кредитов выдавали в национальной валюте лари, возмутило лидера парламентского меньшинства Давида Бакрадзе и следующее высказывание Кумсишвили.
Кандидат в министры финансов заявляет, что проблема в том, что у большинства населения займы в иностранной валюте, и из-за недостатка финансовых знаний они не смогли хеджировать эти транзакции. Я не знаю, сколько человек в этом зале знают значение данного слова. Я сам не очень в этом разбираюсь, как и в том, как тысяча гражданам, которым в конце месяца нужно платить за кредит, пригодится этот совет, чтобы облегчить тяготы обесценения лари.
Заявил Давид Бакрадзе. Экономист Леван Каландадзе советует правительству для финансовой стабильности грамотно составить госбюджет на следующий год.
Нужна корректировка бюджета на 2017 год в части административных затрат. Власть должна сэкономить за счет бюрократии около 200-250 миллионов лари.
К тому же Леван Каландадзе советует правительству не пренебрегать жесткими и непопулярными шагами, которые в долгосрочной перспективе положительно отразятся на экономике страны. Быть активной и на международной арене грузинским властям советует политолог Хатуна Лагазидзе. От действий грузинских властей будет зависеть, какие встречные шаги предпримет администрация избранного президента США Дональда Трампа. Это касается и стран ЕС, в которых тоже пройдут выборы, и где также становятся популярными консерваторы и евроскептики. Не стоит забывать и об ожиданиях неприятных изменений во внешней политике США и ЕС. И Грузии следует быть очень активной и внимательной. Считает Хатуна Лагазидзе. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжая тему, наша рубрика «Голоса» своими пожеланиями правительству жители Тбилиси поделились с нашим корреспондентом Серго Бригвадзе.
Каких шагов вы ждете от нового правительства?
В первую очередь жду, чтобы они оказали социальную помощь тем людям, которые попадают под категорию социально незащищенных и пенсионерам. Перед выборами сложилось такое ощущение, что если это правительство останется, то прибавит пенсии. Однако ничего подобного пока не происходит. И даже надежд не подают. Говорят, что в 2017 году пенсии не повысят. Все остальное вы и сами видите, что никаких улучшений нет. Раз уж они остались в правительстве, так должны ведь показать, что они достойны этого.
Я хочу, чтобы изменения произошли в системе образования. Должны поменять учебники так, чтобы они стали лучше по форме и содержанию, чтобы детям было легче учиться, без помощи репетиторов. Много подобных задач нужно решить, чтобы дети рады были ходить в школу, которая не должна их обременять. Школа не должна быть лишь местом встреч, куда дети приходят, чтобы пообщаться друг с другом и играть в мобильных телефонах. Педагоги должны стать более ответственными, и их функции должны расшириться.
Я
немножко обижена на наше новое правительство, потому что не ожидала, что они отменят социальные ваучеры. Сейчас говорят и о том, что прекратят выдавать ваучеры социально незащищенным, которые получали 50-80 лари. Мы для этого их выбирали. Пусть хоть кто-то из правительства ответит нам, для чего мы их выбирали, расселись по своим местам и все, закончили свои дела, да?
Морчара.
Как вы считаете, на чем правительство должно заострить внимание?
Когда в стране такая массовая безработица, что даже молодые люди не могут найти работу, необходимо направить все силы на то, чтобы исправить эту ситуацию. Пусть хоть молодым дадут возможность реализовать себя. Если люди будут работать, то и социальная помощь никому не понадобится.
Ничего особенного я не жду, хотя, конечно, они должны много чего сделать. Пенсии не растут, лари обесценивается, продукты дорожают, населению становится все сложнее жить. У самих у них зарплаты по 5000, а народу не на что жить. В первую очередь они должны начать думать о людях.
Они должны больше внимания уделить экономике и заслужить доверие народа, которое они постепенно теряют. Понижение курса лари – это лишь результат экономического кризиса, развивающегося в стране. Необходимо больше мотивации дать местным бизнесменам и зарубежным инвесторам. Ситуация в этом направлении развивается очень медленно, и это, по-моему, проблема.
Я ничего не жду от нового правительства, поскольку это те же люди, которые 4 года руководили страной, сменились лишь несколько министров. Я думаю, от того, что 2-3 новых человека появились в правительстве, ничего не изменится. Я думаю, все останется по-прежнему, однако я бы пожелал, чтобы они направили все силы на то, чтобы повысить курс лари. Если они хоть за этим проследят, я буду благодарен.
Серго Бригвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Законодательные акты Грузии, регулирующие посещение оккупированных территорий, требуют пересмотра. Это заявление прозвучало сегодня на расширенном заседании парламентского комитета по обороне и безопасности. В своем постановлении комитет рекомендует парламенту 9-го созыва в сжатые сроки рассмотреть этот вопрос. Обсуждение вызвало протест оппозиционного нацдвижения. Между тем, некоторые депутаты выступили и за полную отмену этого закона. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагалиев.
По всей видимости, парламент Грузии решил вернуться к вопросу, поднятому в 2013 году тогдашним аппаратом госминистра по примирению и гражданскому равенству. Впрочем, либерализация законодательных норм по неясным причинам была отложена. Сегодня на расширенном заседании парламентский комитет по обороне и безопасности принял постановление, в котором содержится призыв к парламенту 9-го созыва вернуться к вопросу смягчения ответственности за нарушение правил въезда на оккупированные территории. В частности, по словам члена комитета Кобы Нарчимашвили, комитет высказался за отмену статьи, которая предусматривает введение уголовной ответственности в случае первого нарушения закона.
Репрессии и уголовные наказания не являются самоцелью. Законодательные акты являются превентивным шагом, цель которого – предупреждение людей, незаконно посещающих зоны конфликта. Поэтому, по нашему мнению, лица, которые по незнанию или по иным причинам впервые нарушили закон, должны подвергаться лишь административным взысканиям. Мы считаем, что парламент на первом же заседании должен обсудить этот вопрос.
Заявил депутат. Нацдвижение выступает категорически против. Вот что заявил парламентарий Отар Кахидзе.
Они путем поправок пытаются отменить уголовную ответственность за нарушение закона об оккупированных территориях. В 2013 году тогдашний госминистр Пата Закарияшвили активно лоббировал эти же поправки, которые ничем не были аргументированы, поэтому они так и не были рассмотрены. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы привлечь внимание общественности к этому болезненному вопросу.
В другом крыле оппозиции выступают с диаметрально противоположными предложениями. Мнение Альянса патриотов озвучил член комитета Эмзар Квитсиани.
Этот закон работает против интересов Грузии и этнических грузин. Он принят для того, чтобы беженцы из Абхазии, имеющие гражданство России, не имели возможности въезжать в нее и заниматься там бизнес-деятельностью. Этот дискриминационный закон, принятый Саакашвили под диктовку Москвы, необходимо вообще упразднить.
Доказывал депутат. Директор НПО «Многоканальный институт дипломатии Грузии» Леван Герадзе считает спорным последнее заявление Квитсиани.
Для покупки имущества в Абхазии не важно происхождение человека, так как продажа имущества гражданам России запрещена местным законодательством. Поэтому желающие рискнуть покупают через подставных лиц. Мне не ясны причины, из-за которых парламент вернулся к обсуждению этого подзабытого вопроса. Не считаю, что преследование людей, посещающих зону конфликта, способствует урегулированию взаимоотношений. Однако либерализация в этом вопросе также недопустима. Надеюсь, у правительства имеются далеко идущие планы по актуализации урегулирования конфликта.
В целом, по словам Левана Герадзе, было бы желательным проведение дискуссий с привлечением широких кругов общественности и неправительственного сектора, чтобы выработать единую позицию по этому вопросу. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия намерен внести изменения в закон о выборах президента. Таким образом, депутаты намерены поставить точку в спорах о дате проведения выборов в 2017 году. О своем решении идти на второй срок уже объявил югоосетинский лидер Леонид Тибилов. Его главным соперником эксперты называют спикера парламента Анатолия Бибилова. Жанна Тарханова с подробностями.
Президентские выборы в Южной Осетии традиционно проходили в ноябре. Однако после отмены итогов выборов 27 ноября 2011 года и назначения повторных выборов в марте 2012 года, сроки проведения президентских выборов были смещены. До вступления избранного президента в должность с декабря 2011 по апрель 2012 года республикой руководил премьер-министр Вадим Бровцев. Депутаты предлагают считать днем голосования на выборах президента Республики Южная Осетия второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы главы государства. В 2012 году повторные выборы были назначены на 25 марта. Тогда в первом туре победитель не определился, и повторное голосование состоялось 8 апреля, на которых победил Леонид Тибилов. Соответственно, выборы 2017 года должны пройти в апреле, а не в марте, поскольку президентский срок Леонида Тибилова ведет отсчет с апреля 2012 года. Говорит спикер парламента Южной Осетии, лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов.
Чем это связано? Это связано с тем, что на сегодняшний день очень много там разных мнений было, когда должны проводиться выборы. То есть в Конституции было написано, что проводятся во второе воскресенье, когда проводились выборы. Выборы проводились по большому счету в марте месяце. Но в то же самое время голосование по выборам, то есть второй тур, он проходил в апреле. Выборы охватили как бы 2 месяца. И чтобы не было разногласий, все-таки как считать, когда проводились выборы или когда все-таки был избран президент, мы пришли к мнению, что все-таки надо считать, что когда был избран президент. это уже без разницы, в первом туре это было или во втором туре. Значения или, скажем так, двусмысленного понимания вот этой нормы конституционного закона уже не будет.
В российском законодательстве формулировка более точная. Выборы проводятся в том месяце, в котором ровно 6 лет назад был избран действующий президент. Поэтому парламент во избежание толкований решил перенять эту формулировку из соответствующего российского закона, рассказывает югоостинский эксперт Роланд Келихсаев.
Эту норму можно трактовать по-разному. И чтобы исключить двойное трактование данной нормы, я думаю, что надо уточнить именно дату, когда будут проведены выборы. И в принципе надо исходить, я так думаю, из той нормы, что то есть, выборы президента должны проходить именно в том месяце, когда был избран. А у нас президент был избран, значит, в апреле, скорее всего, значит, надо тогда проводить их в апреле.
Изменения в закон должны быть внесены парламентом уже на следующей неделе. Тогда же станет известна и точная дата проведения президентских выборов 2017 года. Предвыборная кампания официально начинается после принятия парламентом постановления о проведении президентских выборов за 70-90 дней до дня голосования. Фаворитами предвыборной гонки считаются действующий президент Леонид Тибилов и спикер парламента Анатолий Бибилов. О намерении экс-президента Эдуарда Кокойты выставить свою кандидатуру писала пресса, однако эта инициатива вызвала критику в руководстве России. Эксперты, приближенные Кремлю, заявили об отсутствии поддержки Кокойты в Кремле. О своем решении баллотироваться на второй срок уже заявил Леонид Тибилов. Будет ли участвовать в президентских выборах Анатолий Бибилов, должен решить съезд партии «Единая Осетия», который пройдет в декабре. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Избирательная кампания в Южной Осетии еще не объявлена официально, но по факту уже идет. Местные наблюдатели отмечают, что весь последний год внутренняя дискуссия в самопровозглашенной республике была подчинена логике предвыборной кампании. И поэтому, как полагает наш постоянный автор Мурат Гукимухов, аргументы сторон уже оглашены, и в самой предстоящей кампании не осталось места для интриги.
На встрече с представителями молодежных организаций в Схинвале президент Леонид Тибилов заявил, что примет участие в предстоящих весной 2017 года выборах главы республики. Цитирую. «Работа, которую мы проводили на протяжении последних 5 лет, позволяет руководству республики в лице действующего президента идти на президентские выборы 2017 года». Далее лирика про доверие народа и опору на молодежь. Но главное, вот этот посыл. Результаты по инвестиционным программам за эти годы являются достаточным основанием, чтобы претендовать на управление республикой в следующие 5 лет. Тем более на фоне крайне неудачного периода восстановления республики предшественниками нынешней власти. Соответственно, можно предположить, что и предвыборная дискуссия будет строиться на этом. Российская помощь идет в зачет президента. К этому можно прибавить увеличение зарплат местным бюджетникам и пенсии. Похоже, таковы правила. Это как бы законная доля руководителя исполнительной ветви власти. Если помните, точно так же признание государственности со стороны России было автоматически зачислено в актив президента Эдуарда Кокойты. Хотя это, скорее всего, была встречная реакция на попытку Грузии разрешить конфликт военной силой без оглядки на Россию, чем личная заслуга Эдуарда Джабеевича. Спикеру Анатолию Бибилову в этом смысле можно посочувствовать. В его политический капитал от российской помощи мало что перепадает, разве что подписанное за время его депутатства новый интеграционный договор с Россией и рамочные соглашения. В общем, где-то вокруг этого и намечается предвыборная дискуссия. Точнее, она даже не намечается, а уже идет по меньшей мере год. И Леонид Тибилов и Анатолий Бибилов в ней уже участвуют. И надо сказать, что в этой дискуссии инструментарий участников весьма ограничен. Из-за того, что обе стороны подходят к выборам с грузом невыполненных обещаний. Конституционный суд так и не создан, и обещанная реформа местного самоуправления повисла в воздухе, и так далее по списку. Правда, можно объяснить это в духе российских чиновников, которые недочеты на одном направлении объясняют чрезмерной загруженностью на другом. Мол, мы до сих пор строили, а теперь уже можем приступить к реформам. Хорошо бы взять у российских коллег пару уроков актерского мастерства, говорить это с таким видом, будто бы сами таскали бетон на стройке. И все же, мне кажется, разговоров о реформах будет меньше и больше про стройку. А значит, избирателю предстоят выборы еще более скучные, чем парламентские выборы 2014 года. Правда, многие надеются на неожиданного кандидата, а котором до поры никто не знает. Но когда придет время, он выйдет к людям в окружении таких же порядочных людей, как и он сам. И тогда югостинский избиратель проголосует за него. В том или ином виде я много раз слышал историю про парня, которого готовят в президенты. Но это скорее такая народная мечта. Местные байки, как следствие тоски избирателя, поддельному руководителю, способному изменить жизнь к лучшему. Только взяться такой серой лошадки неоткуда, тем более за 4 месяца до голосования. И не потому, что нет в республике дельных людей, совсем нет, а потому, что этому человеку надо предоставить структуру. Чтобы не говорили в республике о непредсказуемости югостинского избирателя, но за всеми его непредсказуемостями стоят вполне конкретные ресурсные персоны со своими деньгами и обширными группами поддержки. Они творят чудеса на выборах, а не личное обаяние кандидата. Поэтому не случайно первый кураторский вопрос по предстоящим выборам в Южной Осетии посвящен даже не полному списку кандидатов, а участию в них Джамулата Тидеева и Эдуарда Кокойты. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Главный прокурор Грузии отчитался перед прокурорским советом, органом, призванным осуществлять независимый контроль над следственной структурой. Иракли Шотадзе, по его собственным словам, представил детальный отчет о деятельности своего ведомства за прошедший год. Это, по мнению главного прокурора, полностью опровергает заявление ряда НПО о том, что реформа прокуратуры носит по большей части косметический характер и ведомство является одной из самых непрозрачных структур. Владимир Унанянс проанализировал заявление прокурора.
Первый после начала реформирования прокуратуры годовой отчет главы ведомства привлек внимание грузинской общественности. Следственное ведомство не раз становилось объектом критики как со стороны неправительственного сектора, так и политической оппозиции. Сегодня главный прокурор Иракли Шотадзе постарался опровергнуть мнение, что прокуратура – одна из самых непрозрачных госструктур в Грузии.
Я думаю, заявление о непрозрачности прокуратуры неверно, хотя бы сегодня. Когда главный прокурор Грузии предстает перед независимым коллегиальным органом с детальным отчетом, который затем будет опубликован и доступен общественности. В нем детально расписано каждое направление нашей деятельности. Нельзя говорить о том, что мы работаем непрозрачно. Нет сегодня ни одного вопроса, по поводу которого прокуратура не дает ответа, в частности, журналистам.
Действительно, брифинги в прокуратуре за прошедший год явление не единичное. По всем громким делам следственный орган обозначил свою позицию, но критики считают подобный подход фасадным и говорят о невозможности добиться от представителей ведомства детальной информации по многим важным с общественной точки зрения делам. В частности, по словам представителя Центра по обучению и мониторингу прав человека Софо Вердзеули, до сих пор не ясна картина расследования нашумевшего дела о тайных видеозаписях.
Эти файлы с тайными записями личной жизни людей уже годами лежат в прокуратуре, и нет никакой информации о том, на каком этапе расследования. Мы и другие неправительственные организации не раз посылали письменные запросы в прокуратуру, но никакой реакции не получили.
Не получили ответа на этот вопрос и сегодня. На непрозрачность следственного органа указали в своем отчете об исполнении требований ЕС представители целого ряда авторитетных неправительственных организаций. Как заявили авторы исследования, фактическая неподотчетность прокуратуры обществу – одно из главных препятствий на пути евроинтеграции. А правительство, говоря о громких реформах, ограничилось лишь косметическими изменениями, говорит Софо Вердзеули.
Реформа, которая была проведена в 2015 году, была недостаточной, потому что в итоге мы получили институционально усложненную прокуратуру, менее независимую от политических процессов. Также есть вопросы по поводу назначения главного прокурора. Согласно решению, принятому парламентом в 2015 году, в его избрании большая роль осталась за крупными политическими фигурами, в частности, министром юстиции, а окончательное решение принимает парламент большинство, что было раскритиковано не только на местном уровне, но и Венецианской комиссией. К сожалению, главные замечания в связи с реформой прокуратуры так и не были учтены, в особенности дистанцирование прокуратуры от политических фигур и процессов.
Много вопросов вызывает тот же прокурорский совет, перед которым сегодня отчитывался главный прокурор. Его председателем является министр юстиции, то есть представитель действующей власти, а сама следственная структура фактически подведомственна Министерству юстиции. Впрочем, сама министр Тея Цулукьяни проблем в этом не видит и призывает сконцентрироваться не на форме, а на содержании, то есть на приоритетах обновленной прокуратуры и тех вызовах, с которыми сталкивается орган.
Если мы посмотрим статистику, которая была сегодня представлена, на первом месте кражи, на втором – наркопреступления, третье место – избиение и на четвертом – домашнее насилие. Мы увидели очень значимые цифры. Если 2 года назад в следственный орган по этому вопросу было передано 58 дел, то сейчас почти 1000, и это очень важно.
С тем, что статистика важна, с министром в неправительственном секторе согласны. Но еще важнее, чтобы реформы, анонсированные прокуратурой и осуществление которых является прямым требованием Евросоюза, были выполнены. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
В рамках оптимизации военного ведомства Грузии будут сэкономлены десятки миллионов лари. Средства будут направлены на обеспечение боевой подготовки в высоком качестве, заявил кандидат министра обороны Ливан Изори на встрече правительственной команды с парламентским большинством. Если сегодня у нас 53 департамента, их можно довести до 35, что даст основания для серьезной оптимизации. Также мы отказались от института советников. Сферой значительной оптимизации является командование сухопутных войск. Мы сходимся в том, что у нас будет 4 маневренные бригады с пехотными, механизированными и бронетанковыми элементами. Третьим направлением, где осуществляется оптимизация, являются ВВС, которые в основном будут ориентированы на воздушную оборону, сказал Изори. По его словам, в рамках оптимизации планируется сокращение категорий штатных званий. На сегодня это категории искусственно раздуты, они составляют около 266 и должны быть снижены до 100. Также мы планируем оптимизацию в направлении военной полиции и логистики. Будут сэкономлены десятки миллионов лари и направлены на обеспечение высокой степени боевой подготовки, отметил министр, передает «Грузия онлайн». По информации группы поддержки инициатив женщин, в ночь на 27 ноября на территории, прилегающей к площади Героев в центре Тбилиси, на 5 женщин-трансгендеров было совершено нападение. 2 мужчин стали бить женщин, кидали в них камни и стеклянные бутылки. Один из нападавших погнался за 2 женщинами, угрожая ножом, но они смогли убежать. В результате инцидента несколько пострадавших получили легкие телесные повреждения. По информации одной из пострадавших, она вызвала патрульную полицию, но нападавшие успели скрыться до того, как правоохранители приехали. Пострадавшие также звонили народному защитнику на горячую линию, но до сих пор неизвестно, как отреагировал аппарат омбудсмена, говорится в заявлении организации. Группа поддержки женщин призывает правоохранительные органы усилить патрулирование патрульных экипажей в тех точках города, где повысилась вероятность совершения преступлений. Правительство Грузии хочет помочь населению перевести долларовые кредиты в лари, заявил министр энергетики Каха Каладзе. По данным Национального банка, к 1 ноября 2016 года коммерческие банки выдали жителям Грузии кредиты в иностранной валюте на сумму 563 миллиона 514 тысяч лари. Сегодня для нашего населения самое тяжелое – это укрепление доллара по отношению к лари, так как у многих есть кредиты в долларах в банках, заявил Каладзе.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вторую неделю Абхазию сотрясает скандал, связанный с охотой на гомосексуалов. Известно, что несколько десятков хулиганов из Гагарского района вывозят людей, избивают, запугивают и заставляют на камеру делать признания. Власти и правоохранительные органы самопровозглашенной республики хранят молчание. Никаких официальных сообщений и никаких комментариев никто не дает. Об экономике экономической и политической подоплеке событий рассуждает наш блогер Изида Чания.
В минувшие выходные в Абхазии отметили День Конституции. Ежегодное традиционное мероприятие, подарившее жителям страны еще один выходной день. Празднование Дня Основного Закона, который гарантирует всем гражданам право на свободу частной жизни, личную семейную тайну и запрещает пытки, насилие и жестокое обращение, унижающее человеческое достоинство, происходило на фоне скандала в Гагарском районе. Здесь несколькими днями ранее правильные парни вдруг обнаружили двух геев и не смогли остаться равнодушными к такому удару по традициям и нравственным устоям. Вершители судеб распространили в социальных сетях ролик, на котором избитые ими люди под давлением общественности называют имена якобы своих партнеров. Одним из героев ролика стал юрист предприятия «Конти Опт» Александр Кузнецов, который по требованию операторов и режиссеров называет имя директора предприятия Игоря Варова, который якобы находился с ним в сексуальной связи. Эти чистосердечные признания становятся поводом для того, чтобы поднять толпу на захват предприятия «Конти Опт» и дома Варова. Сам предприниматель находился далеко за пределами Абхазии. Чтобы успокоить людей, собравшихся у дома Варова и озабоченных распространением гомосексуализма в стране, санкции Гагарского суда в присутствии понятых в доме Варова проводят обыск. Никаких запрещенных к использованию предметов в доме не обнаружено. Несмотря на это, на следующий день несколько десятков человек вырываются в офис «Конти Опта», забирают главный компьютер, в котором содержится финансовая информация, и объявляют коллективу о снятии руководителя предприятия. Вот с этого момента и становится очевидно, что целью спектакля был рейдерский захват бизнеса Игоря Варова, а руки правильных парней, не допускающих и мысли о нетрадиционном сексе, просто использовала небольшая группа людей, скорее всего, бывших компаньонов Варова. Имена этих людей никто не называет, но есть поучительная история захвата предприятия с похожим названием «Торговый центр «Континент», и в ней тоже фигурировал Игорь Варов. Российский предприниматель появился в Абхазии более десятилетия назад с планами и идеями, готовностью инвестировать свои деньги. Первым объектом стал разрушенный во время боевых действий Гагарский универсам, получивший впоследствии название «Континент». Долевиками Варова стали его знакомые, которые гарантировали безопасность бизнеса в послевоенной Абхазии. Торговый центр пользовался популярностью у горожан, стал бюджетообразующим предприятием района, приносил хорошую прибыль его хозяевам. И тут соучредители вдруг поняли, что погорячились, оставив большую часть доли Варову, и приступили к отъему бизнеса. Его выживали судами, грабежами, переоформлениями торгового центра, захватами. Правоохранители безмолвствовали, закрывали уголовные дела, не выезжали по вызову сотрудников. Вседозволенность принесла свои результаты. Предприятие было захвачено, разграблено, и вот уже третий год не приносит прибыли соучредителям. И, естественно, и налоги в бюджет района. Никто не счел нужным посчитать, во сколько обошлась такая щедрость городу и району. Сколько добрых дел могло бы сделать на эти деньги руководство района. Но, к сожалению, на этом история не завершилась. Используя отношение населения к геям, режиссеры запустили второй проект по отжиму бизнеса, в котором Варов на сей раз является единственным учредителем оптового склада «Конти Опт». Сегодня уже очевидно, что все, что приносит какую-то пользу стране, поднимает ее экономику или способствует демократии, подвергается нападкам. На мой взгляд, схема по отжиму бизнеса, для которой достаточно найти слабое звено и заставить его оболгать или не оболгать определенных людей позволит в будущем расправляться с неугодными, отбирать бизнес и собственность у тех, кто не платит откаты, изгонять людей из страны, лишать гражданства, должностей, регулировать кадровые процессы. Да мало ли что можно придумать, тем более, что всемирная паутина в помощь. Можно спрятать свое лицо, при этом поднимая массы на борьбу со всемирным злом. К примеру, с геями. Эти грязные технологии, до которых наше общество никогда не опускалось, прошли апробацию с успехом. Конечно, выборочно. Но теперь каждый должен знать, что создавая бизнес и покупая дом, надо наладить отношения с держателями настроений толпы, которую можно направить на все что угодно, от разгрома здания МВД до захвата бизнеса, или, и это, думаю, не за горами, закрытия СМИ. А уж если очень приспичит, то и на захват власти. На нас опробовали технологию, и она сработала. Подопытные кролики готовы к манипуляциям, которые могут производить и внутренние, и внешние силы. И в завершение моего монолога юрист Конти Опта, чистосердечные признания которого распространены в соцсетях, обвинен в клевете за распространение заведомо ложных сведений, порочащих людей. Правоохранители пошли кратчайшим путем, и вместо того, чтобы задержать людей, избивавших юриста и распространявших его слова, выбитые под угрозой в соцсети, словно в насмешку над законами, упрятали в тюрьму жертву, а не преступников. И меня настораживает молчание общества, которое в данном конкретном случае не желает защищать бизнес российского коммерсанта и уж подавно какого-то гея. Много лет назад немецким пастором, узником концлагеря Дахау, была произнесена речь, в которой он пытался объяснить бездействие немецких интеллектуалов, их непротивление нацистам. Пастор прав, когда в стране не останется геев и российских инвесторов, они пойдут каждому. Если мы готовы к такому сценарию, давайте промолчим. Мы ж не социалисты, не члены профсоюза, не евреи. Изида Чани из Сухума специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему преследования гомосексуалов в Абхазии. О правозащитном аспекте проблемы моя коллега Елена Заводская побеседовала с Асидой Шакрыл, членом Совета директоров неправительственной организации «Центр гуманитарных программ».
Если можно, давайте дадим оценку тем событиям, которые произошли в Абхазии на прошлой неделе.
Как можно без суда и следствия вообще кому-то вдруг захотелось расправляться с тем или иным человеком, как это легко у нас, оказывается, сделать? И достаточно просто указать на кого-то, сказать фас, и все общество начинает поддерживать это, потакать этому. И более того, такой фундамент еще к этому готовят, что это разрушает нашу культуру, наши традиции.
Это ведь как бы не случайно, что вот такое могло произойти, и вот общество все начало вот в этом участвовать. Но очень многие люди поддерживают, говорят, правильно, у нас это не должно быть. Я не за пропаганду гомосексуализма. Конечно, это не в наших традициях, есть морально-этические нормы. Я, конечно, против того, чтобы завлекались молодые люди, и это должно преследоваться законом. И у нас в законодательстве это есть, это уголовно наказуемые вещи. Если такое имеет место, люди должны это отвечать. Но какая-то вот у нас в нашем обществе есть избирательность в этом вопросе, да. Прекрасно ли люди, которые не такой ориентацией, да, и живут, и мы их знаем, и мы с ними общаемся, и мы их уважаем. Я не потому, что их надо трогать, но одним что-то позволено, другим не позволено. Вот это у нас стало нормой. Значит, мы можем с этим существовать, но почему-то в отношении кого-то это приобретает такой неимоверно страшный характер. Характер, который, если с этим не справиться, то завтра жизненно в Абхазии не будет. Я, следя за этим, вижу, что есть определенный интерес у определенной группы людей расправиться со своими оппонентами, врагами. И это очень хорошая тема. Под лозунгом этой темы можно с кем угодно справиться. Они это использовали для того, чтобы какие-то свои другие дела решать.
Как вы оцениваете действия правоохранительных органов в этой ситуации?
Меня возмущает, как реагируют наши правоохранительные органы. На протяжении там, недели, двух недель вся страна об этом говорит, и мы не знаем, как реагируют законные органы власти. Возможно, они там что-то делают, я не знаю. Это говорит о том, что все-таки у нас эти институты слабые, они не работают так, как, конечно, потому что, что бы ни было, как бы ни было, самосуд не должен быть. Есть на то уполномоченные органы. И это должно в соответствии с законом решаться. И люди, общество должно видеть, что есть орган, который в соответствии с нормами закона это будут разрешать. А не так, что какой-то человек определяет, кому и как жить. И по каким правилам. Еще на что я хотела обратить внимание. Вот то, как они пытаются решить.
Если можно, проанализируйте, как это соотносится с традиционной абхазской культурой.
В истории абхазов многолетиями выработаны формы разрешения конфликтов. Никакого отношения к тому, что мы видели, это криминальные формы разрешения конфликтов. Такое ощущение, что это люди из тюрьмы, из зоны, да, и они начинают вот по их методам, по их формам, они начинают решать вот такие проблемы в обществе. И причем втягивают всех нас в такие формы разрешения конфликта. У абхазского народа на протяжении столетий выработаны традиционные нормы разрешения конфликта. Они учитывали семейные, родовые, общественные взаимоотношения, которые были построены на уважении человеческого достоинства. И благодаря этому мы могли похвастаться тем, что мы цивилизованно могли разрешать конфликты. Да, проблема, наверное, существует какая-то, но как это мы решаем? Мы решаем по криминальным правилам. Я что бы ни было против самосуда и против вот таких форм, да, которые под видом разрешения, под видом сохранения культуры, они абсолютно не свойственны нашей культуре, нашим традициям. Поэтому я просто бы призвала бы всех, если мы на самом деле хотим думать о проблеме, да, и решать эти проблемы, мы должны это делать в рамках норм, правил и законов, которые существуют в нашей стране. Если мы в таком духе будем, то у нас нет никакого будущего. И кто судит, да, то, как они это развивают, это тоже криминальные люди. За многими из этих людей тоже наверняка стоят преступления. Если они вот так могут вытащить, избить и так далее, эти люди не те, кто может говорить о нормах абхазской культуры и прочее, прочее.
Рассказывала Асида Шакрыл, член Совета директоров неправительственной организации «Центр гуманитарных программ». С ней беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси о проблемах грузинской столицы рассуждает публицист Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
Тбилиси задыхается, словно кит, выбросившийся на берег. В столице проживает треть населения Грузии, и каждый ее житель ведет изнурительную борьбу за расширение жизненного пространства в беспощадных и безысходных автомобильных пробках, в общественном транспорте, переполненном, как Дантова преисподняя, бесконечной толчее на фоне уродливых многоэтажек, похожей на осадные башни армии завоевателей, которая, перекатившись через предместье, подступила к сердцу старого города. Страх и ненависть отравляют воздух грузинской столицы ничуть не меньше, чем оксид углерода и диоксид серы. Постоянное нервное напряжение трансформируется в недовольство, что вынуждает любой режим думать о проблемах Тбилиси. Но бедность страны не позволяет мечтать о немедленном создании новых индустриальных и культурных центров в регионах, которые способствовали бы разгрузке столицы или внезапном росте привлекательности сельской жизни. Остаются лишь паллиативные меры. Прежде всего, освоение территории, где раньше находились крупные промышленные объекты или, к примеру, старый вокзал. Там, по идее, можно провести новые дороги и обустроить рекреационные зоны. Если хотя бы отчасти улучшить работу муниципального транспорта, построить десяток многоэтажных паркингов в центре и запретить чиновникам вступать в коррупционные связи с бизнесменами под угрозой четвертования, клаустрофобия на какое-то время перестанет терзать город. Но это не решит другой, несколько более сложной проблемы. Часть горожан во главе с представителями старой элиты воспринимают процесс массового переселения провинциалов в Тбилиси как нашествие варваров. Интересно, что за любыми действиями сторонников Гамсахурдия или Саакашвили они видели прежде всего мятеж понаехавших, стремление прокинуть социальную пирамиду, растоптать этический комплекс, обеспечивающий ее устойчивость и саму культуру вместе с привилегиями ее жрецов. Две линии раскола крест-накрест пересекают столичное общество. Друг другу противостоят не только богатые и бедные, но и старые и новые жители Тбилиси. И это делает невозможным достижение консенсуса по самым важным вопросам. Рейтинг действующего мэра уже нащупал дно Марианской впадины, и оппозиция вроде бы должна чувствовать себя как лиса в курятнике. Но она до сих пор не преодолела кризис, начавшийся еще до унизительного поражения на парламентских выборах. Лидеры всех без исключения оппозиционных партий размышляют об отношениях с Бензиной и Ванишвили в условиях очевидного укрепления созданной им системы. Достойно ли смиряться под ударами судьбы или надо оказать сопротивление? Роль карманной оппозиции сулит безбедное существование, но требует умерить амбиции. А попытка сменить режим при явной нехватке ресурсов не только у отдельных партий, но и у вероятных коалиций слишком рискованна и может привести к полному краху. Некоторые лидеры уже сделали свой выбор в индивидуальном порядке и вовсю сотрудничают с властями. Другие же постепенно склоняются к выжидательной тактике, понимая, что немедленная психическая атака на позиции грузинской мечты бессмысленна. Впрочем, и те, и другие стремятся выглядеть перед телекамерами грозно, как Че Гевара на поступок к Санта-Кларе, и им иногда вяло аплодируют. Для того, чтобы оппозиция использовала свой единственный реальный шанс в ближайшие 4 года и добилась успеха на местных выборах, нужны определенные предпосылки. Опьянев от иллюзии всевластия, Ванишвили может выдвинуть на второй срок непопулярного Давида Нормания или подобрать ему неудачную замену, пытаясь удовлетворить фрондирующую столичную элиту и в то же время не пойти у нее на поводу. Борьба стала бы интереснее, если бы ведущие оппозиционные группы, ограничив свои аппетиты, поддержали авторитетного независимого кандидата, тем более что многие тбилисцы мечтают о мэре свободных обязательств перед ненасытными товарищами по партии. Есть еще одно специфическое дополнительное условие. Ввиду того, что большинство жителей столицы отрицательно относятся к национальному движению, а другие партии не желают иметь с ним ничего общего, националам не следует заявлять о поддержке гипотетического единого кандидата от оппозиции во втором туре, иначе он потеряет больше голосов, чем приобретет. Но крайне маловероятно, что все произойдет именно так. Голоса недовольных, скорее всего, не будут консолидированы и мелкими осколками разлетятся по всему оппозиционному флангу. А Иванишвили в очередной раз разыграет комбинацию имени огородного пугала и получит необходимое количество голосов. Тем временем власти исподволь меняют стиль общения с населением, намекая, что в новых условиях с большей охотой откликнутся на смиренные челобитные, чем на радикальные требования. И в этот несомненный переломный момент, вероятно, следует прекратить оглядываться на ослабшие, запутавшиеся в собственных ошибках оппозиционные партии. Общественные объединения и даже отдельные правдоискатели могут оказать намного более эффективное давление на мэрию и добиться решения конкретных проблем, поскольку нынешнее руководство стремится избежать фронтального столкновения с разгневанными горожанами. И все бы хорошо, но большинство жителей столицы давно перестало верить в истории со счастливым концом и возможность победы над системой, которая вот уже несколько десятилетий делает Тбилиси похожим на переполненную пепельницу. Им проще переложить ответственность на политические партии даже в тех случаях, когда очевидно, что они ничего не добьются, чем уделить родному городу хотя бы час бескорыстных усилий. Сотни тысяч жителей Тбилиси каждый божий день ведут свою личную гражданскую войну против соотечественников, пытаясь протиснуться вперед в толпе на поступах к социальному лифту, в вагоне метро, в автомобильной пробке, да и где бы то ни было. Они выработали особый конфронтационный стиль поведения и своего рода антиэтику и подвели комментаторов к выводу о том, что никакого грузинского общества не существует, а есть лишь совокупность измученных людей, которые, отталкивая друг друга, скользя и спотыкаясь во тьме, копошатся в чреве мегаполиса, что поглотил их как левиафан.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов.
«Взгляд из...»
Уход из жизни 90-летнего лидера кубинской революции Фиделя Кастро активно комментируют во всем мире. Вспоминают о нем и в Абхазии, приезд в которую почти 60 лет назад оставил здесь яркий след, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии выходной день, прибавленный к предыдущим двум в связи с тем, что День Конституции Республики Абхазия 26 ноября пришелся нынче на субботу. И в эту минувшую субботу мир облетела весть о смерти на 91-м году жизни команданта кубинской революции Фиделя Алехандро Кастро Рус. Редкое имя покойного вызывает на земле такие же противоречивые чувства, как имя лидера кубинской революции, которая все длится и длится. Миллионы его боготворят, а миллионы ненавидят. Лично у меня тут присутствует целый букет разнообразных эмоций и ассоциаций. Прежде всего, ностальгия, вызываемая обычно у людей воспоминаниями детства. Например, воспоминанием, как маршировал юным пионером в колонии под барабанный бой, выкрикивая слова популярной тогда песни «Куба, любовь моя». Остров Зари Багровой. Хотя я, конечно, и тогда догадывался, что кто-то где-то воспринимает бородатого Фиделя совсем не так, как окружающий меня, а скорее, как некоего Карабаса-Барабаса. Что же в сухом остатке борьбы Фиделя Кастро? Как узнал я сегодня из Википедии, 60% всего автопарка на острове составляют американские машины, завезенные туда до 1959 года. С 1962 года там действует карточная система. Это единственная страна Латинской Америки, население которой из-за низкой рождаемости из года в год уменьшается, а миллион кубинцев из-за притеснений на родине – стали беженцами и живут в США, в основном во Флориде. Так или иначе, но на Кубе множество людей искренне обожают Фиделя Кастро, что является лишним подтверждением неоднозначности всего происходящего в жизни. Что касается Абхазии, то здесь Фиделя всегда воспринимали как нашего человека в Гаване. С тех самых пор, когда в мае 1963 года он провел мне несколько дней в ходе месячной поездки по Союзу. И особенно, конечно, памятным стал день 29 мая, когда Хрущев и первый секретарь Абхазского обкома партии Михаил Бгажба привезли 37-летнего Фиделя в село Дурипш, где в доме братьев Махты и Минаса Таркил было устроено большое застолье. В Абхазию приезжало немало почетных гостей со всего мира, но та встреча, думаю, особо запомнилась и потому, в частности, что молодой житель села Константин Таркил отщелкал тогда на ней целую пленку весьма качественных снимков. Некоторые из них и раньше появлялись в печати, а в этом году по инициативе бывшего министра иностранных дел Абхазии Вячеслава Черегба вышел фотоальбом с ними, презентованный в конце июля. Специальный экземпляр альбома в роскошном оформлении был отправлен самому Кастро к его 90-летнему юбилею. В связи с упомянутой презентацией в Сухуми вспоминали шутливые истории, связанные с тем приездом Фиделя в Абхазию. Как, например, возникла фраза «Вива Куба, вава Цхакая», которую мне доводилось слышать вокруг с детства. «Вива Куба, вива Фидель», это здравица постоянно звучало на Кубе и во время его визита в СССР. А «Вава» — это горестный возглас. Речь шла о райцентре Синаки в Западной Грузии, который в советские годы до 1989-го назывался «Цхакая» в честь старого грузинского революционера-большевика Михи Цхакая. А случилось это после того, как Фиделю Кастро очень понравился во время его приезда в Абхазию местный домашний сыр. Хрущев попросил Гажба отправить подарок на Кубу несколько его вагонов, а это, представьте, сколько кружков. Но хитрый Гажба сумел перевести стрелки на мигрелию. Ну, а возникающие порой споры о том, правда ли то, что Хрущев, утомившись на застолье в Дурипше, уснул в кустах, а Фидель... который не сориентировался в местных обычаях, поначалу вылил предложенное ему вино из рога на землю, кажутся мне не имеющими исторического значения. Когда в 2009 году президент Сергей Багапш во главе многочисленной делегации Абхазии летал в Никарагуа и Венесуэлу, зафрахтованный самолет делал посадку на Кубе, и многие тогда в Абхазии с надеждой на нашего человека в Гаване рассуждали, а может сейчас и Куба признает нашу независимость. Увы, но в день смерти Фиделя абхазское телевидение откликнулось сюжетами, посвященными его памяти. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил в телеграмме членам семьи Кастро, гражданам Кубы, глубокие соболезнования в связи со смертью пламенного патриота своего отечества, великого человека, оставившего яркий след в современной политической истории. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.